Владислав Отрошенко. Драма «Снежной ночи». Роман-расследование о судьбе и уголовном деле Сухого Кобылина. Глава первая. «Проклята будь ты, судьба, в делах твоих!» Александр Васильевич Сухого Кобылин. Дело. Утром 6 октября 1842 года пароход «Санкт-Петербург», следовавший из Гавра, вошел в воды Финского залива. Каюту первого класса занимала профессиональная модистка, парижанка Луиза Элизабет Симон Диманш, 23 лет от роду, вероисповедания католического. В таможенных документах она записала себя вдовой, хотя замужем никогда не была. Она ехала в Россию, чтобы через 8 лет, на Михайлов день, в непроглядную пургу, сгинув в сугробах Ходынского поля, стать судьбой русского драматурга Александра Васильевича Сухого Кобылина, сделаться навеки неотступной и скорбной тенью его славы, терновым венцом его блестящих побед и триумфов. Обер-прокурор правительствующего сената, управляющий 6-м департаментом Министерства юстиции, сенатор Кастор Никифорович Лебедев заметил в своих записках с брезгливой меланхолией: «Грустно видеть эту француженку, залетевшую в Москву, чтобы кончить ужасной смертью». В деле Сухого Кобылина об убийстве Луизы Симон Диманш обер-прокурору предстоит сыграть не последнюю роль. В 1854 году он, Кастор Никифорович, приближенное и доверенное лицо министра юстиции графа Панина, составит от имени за подписью министра грозную резолюцию по делу, вследствие которой Сухого Кобылин будет подвергнут тюремному заключению по подозрению в убийстве. Граф Панин однажды признался со свойственной ему прямотой: «Я всю жизнь подписывал вещи, не согласные с моими убеждениями». В данном случае содержание «вещи» фатально совпадало с убеждениями министра, что придавало бумаге сугубую силу. Вдохновленный столь редкой удачей, Кастор Никифорович отважился просить у графа красную ленту через левое плечо, атрибут ордена святого Александра Невского. И хотя Панин, по утверждению его биографа, умел ценить труды своих подчиненных и даже смотрел на их письменные работы, как на создание художников, увековечивающих имя своими произведениями, ленты он обер-прокурору не дал, и просьбой его остался крайне недоволен. А когда художник 6-го департамента стал открыто выставлять свои заслуги перед собратьями по чиновничьему перу, министр юстиции вызвал его в кабинет и напомнил ему о другом художестве его неразумной юности – крамольной сатире на Императорский Московский университет, которую Лебедев сочинил в 1834 году, будучи студентом этого учебного заведения. Кто знает, быть может, Кастор Никифорович увековечил бы свое имя не только как чуткий писатель и оратор панинской школы, которая воспитала целый легион виртуозов, блиставших красноречием на заседаниях Сената, но и как утонченный сатирик, если бы ему с самого начала не отбили охоту к подобного рода сочинительству. Тираж его остроумного опуса под названием «Рассуждения о царе Горохе» изъяли, а автора удалили из университета. Сатириком Кастор Никифорович не стал, но русская сатира в лице Сухого Кобылина многим обязана сенатору. Именно он натолкнет автора дела на создание одной из самых драматичных сцен в этой пьесе, когда в своем прокурорском кабинете на глазах у изумленного драматурга съест билет опекунского совета, взятку в 10 тысяч рублей серебром, полученную от Сухого Кобылина за обещание дать делу положительный ход. Никакого положительного хода делу об убийстве Диманш Лебедев, разумеется, и не думал давать. Ибо в то самое время, когда на уровне обер-прокурорского зада отчаянно выплясывали подвижные пальцы, пытаясь и так, и эдак изобразить перед просителем заветную цифру с 4 нулями, в каморке письменных дел Стряпчева уже вовсю скрипели казенные перья. Производилась на свет прокурорская резолюция, сулившая драматургу 20 лет каторги. Банковский билет, скользнувший неуловимым призраком в правый карман жилетки обер-прокурора, мог бы, пожалуй, значительно ускорить осуществление его давней мечты удалиться на покой и стать беспечным владельцем живописных деревенек с мукомольнями и винокурнями, если бы Александру Васильевичу по дороге домой не пришло в голову вернуться в департамент и заглянуть к Стряпчему. Вознагражденный 2-5-рублевыми кредитными билетами, Стряпчий любезно позволил ему ознакомиться с резолюцией Лебедева. В один миг откроется Александру Васильевичу вся глубина вековой чиновничьей мудрости. Просителю обещать, чтобы брать с него взятки, а дело в любом случае поворачивать в угоду начальству, чтобы получать от него ордена и должности. Он прозреет, но прозрение будет запоздалым. И когда Александр Васильевич вне себя от ярости ворвется в кабинет обер-прокурора и обрушит на него свой гнев и угрозы, подлец, негодяй, мошенник, я сейчас крикну на весь департамент, да что департамент, я крикну на всю Россию, что я дал вам взятку, у меня записан номер билета, вас обыщут, у вас найдут, вас призовут. Пастор Никифорович ничуть не смутился. Он горестно усмехнется в лицо Александру Васильевичу, нехотя вытащит из кармана сложенный в четверо билет, положит его в рот и, тщательно разжевав, проглотит половину подмосковного имения писателя. Единственный улик еще не успеет перевариться в желудке статского советника, а на голову сухого кобыльна уже польются велеречивые потоки праведного негодования. Вооружившись прокурорским красноречием, Кастор Никифорович ринется в атаку и, предвосхищая вдохновенные инвективы цензоров Феоктистова и Нордштрема, обвинит будущего сатирика в злонамеренном осквернении святых стен и зерцала империи. Под возгласы возмущенных жрецов Фемиды его выведут вон из высшего присутственного места державы и захлопнут за ним дверь, которую он порывался распахнуть, чтобы крикнуть всей России: «Здесь грабят!». Россия услышит этот вопль 30 лет спустя, когда с пьесы «Дело» снимут намордник, причешут ее цензорскими карандашиками и выпустят с биркой «Отжитое время» на русскую сцену. И тогда публика благодушно посмеется над мрачными фантазиями престарелого драматурга, которого в молодости обидели дореформенные крючкотворцы. Странная, странная судьба, не раз повторял Сухово Кобылин в своих дневниках и письмах. И однажды, устав тягаться со своим незрячим поводырем, он доверился его неразумной воле. «Я покорен тебе, судьба. Веди меня, я не робею, не дрогну, даже если не верю в твой разум. Веди меня, великий слепец, судьба». Пароход «Санкт-Петербург» огласил протяжными гудками столичную гавань. Вершил свою волю великий слепец. Из Парижа Луиза выехала одна, без друзей, без знакомых, без средств и надежд. Через год она станет известной московской купчихой, компаньонкой и поверенной в коммерческих делах семейства Кобылиных, владелицей бакалейных лавок на Неглинной и винных магазинов в Охотном ряду с капиталом в 60 тысяч, с апартаментами в доме графа Гудовича, за городом особняком в Останкине, с многочисленной прислугой, рассыльными и экипажами. Тогда, в 1842 году, она везла с собой в Россию дорожный саквояжик с недорогими туалетами, рисунки и выкройки шляпок французских моделей, и все состояние ее составляло 400 франков. Среди прочих ее вещей в кожаном портмоне с медными уголками лежала аккуратно свернутая записка на французском языке, написанная Сухово Кобылиным и адресованная госпоже Мене, содержательнице модных магазинов на Кузнецком мосту. В записке этой Александр Васильевич в коротких словах рекомендовал определить француженку в один из магазинов, где он был постоянным и щедрым заказчиком. С Александром Васильевичем Луиза познакомилась в Париже в 1841 году. Он предстал перед ней в ресторане «Пале-Рояль» с бокалом шампанского, с газеткой «Шаривари» в кармане жилета и, любезно раскланившись, предложил тост за очаровательных французских женщин в ее лице. В тот вечер она, как обычно, скучала за ужином с пожилой дамой, унылой подругой-наставницей из тех, что неизбежно прилепляются к молодым одиноким девушкам, обойденным судьбой. И вдруг он явился. Красавец, богач, беспечный барин, блестящий русский аристократ, европейски образованный, потомок боярина Андрея Кобылы, от коего выводили свой род и российские самодержцы Романовы, крестник Александра I, нареченный в честь своего венценосного восприемника от купели, владелец обширных родовых имений в 5 губерниях Российской империи, Столбовой дворянин, хранивший в своем архиве указы царей Иоанна Грозного и Петра Великого, на жалованные роду Сухово-Кобыльных города и села, наследник крупнейших в России чугуноплавильных заводов на Выксе, хозяин тысяч крестьянских душ, каждая из которых трепетала при виде своего сурового барина, бивавшего из собственных рук. Внешностью он поражал всех, кто с ним встречался. Вот знаменитый портрет, перед которым слуги Кобыльна замирали в паническом страхе, когда им случалось зайти в барский кабинет в отсутствие хозяина. Его написал художник Тропинин в 1850-х годах, в самый разгар следствия по делу об убийстве Деманш. Александр Васильевич смотрит с портрета холодными черными глазами. Взгляд его исполнен самообладания. Смуглое лицо с заметными восточными чертами выражает горделивую независимость и непреклонную волю, крутой и властный характер. Огромные усы заострены на концах. Смоляные волосы зачесаны назад. На галстуке бриллиантовый брошь с фамильным гербом. До глубокой старости сохранял он лоск и осанку родовитого барина. Знавшие его в один голос твердят, что в 70 лет он выглядел крепким 40-летним мужчиной, был красив и статен. Борода росла у него полумесяцем, круто загибаясь концами вверх. И только на девятом десятке полумесяц разогнулся, превратился в широкую лопату. Под глазами появились мешки, сгладились черты восточного властелина, унаследованные им по материнской линии от рода Шепелевых, потомков татарского хана. Среди немногих сохранившихся фотографий Сухово-Кобыльна в музее Бахрушиной есть снимок, сделанный в Париже как раз в ту пору, когда Александр Васильевич познакомился с Луизой Деманш. Он сидит в кресле, широко расставив ноги в изящных штиблетах. Европейский костюм сверкает белоснежными манжетами. Пышные бакенбарды лихо загибаются назад. Голова повернута, и глаза презрительно косят в сторону. Трудно представить, что этого гордого и неприступного барина повезут по городу в казенном экипаже со стражником на подножке вместо выездного лакея. Что частные приставы будут взламывать его секретеры и рыться в бельевом шкафу его содержанки. Что его любовные письма будут зачитываться с трибуны Сената и Государственного Совета, и что будут таскать его на допросы из Тверской части в Мясницкую, пока не усадят на гауптвахту у Воскресенских ворот. А там уж будут маячить ему и Владимирская дорога, и сырая Сибирка, и бубновый туз. Все, братец, будет. Это закон природы. И полиция будет, и Владимирки не минешь. Свадьба Кречинского, действие второе, явление 16. Луизу Александр Васильевич пленил. С первых же слов разговора, завязавшегося за столиком в Пале-Рояле, он поразил ее своей темпераментной речью, блиставшей остротами на четырех европейских языках – французском, английском, итальянском и немецком, которыми он владел в совершенстве. По сведениям, полученным от лиц, знавших Сухово-Кобылина, писал в 1910 году журнал «Русская старина». Оказывается, что он играл в обществе перед судебным процессом выдающуюся роль по своему обширному уму, образованию и богатству. Его острого, как бритва, языка боялись многие, не исключая всемогущего в то время генерал-губернатора. Да, Александр Кобылин, титулярный советник, служивший в губернаторской канцелярии, позволял себе дерзко шутить насчет военного генерал-губернатора Москвы графа Арсения Андреевича Закревского, перед которым трепетал весь город. В так называемой «зеленой комнате» английского клуба, в которой собиралась избранная публика, молодые люди из самых знатных семейств московского дворянства, он в открытую называл Арсения Андреевича венценосным рогоносцем. Жена Закревского, графена Федоровна, урожденная Толстая, двоюродная тетка Льва Николаевича Толстого, не отличалась верностью своему могущественному супругу. Она вышла замуж за Арсения Андреевича условно, по настоянию императора. Александр I, как пишет один из многочисленных биографов генерал-губернатора, очень высоко оценил достоинство Арсения Андреевича и, зная его недостаточные средства, женил его на графине Толстой, в то время одной из богатейших невест. Закревская была женщина чрезвычайно обаятельная, сладострастная и эксцентричная. Презирая женскую добродетель, Аграфена Федоровна не заставляла своих поклонников страдать от безответной любви. На грудь роскошную она звала «Счастливца молодого», писал о ней Евгений Боротынский, в молодости, как и многие его современники, не избежавшие увлечения рабой томительной мечты. Трудно сказать, знал ли Александр Васильевич, что зеленая комната находилась под тайным надзором генерал-губернатора. Во всяком случае, его сослуживцам по канцелярии это было хорошо известно. Лица, посещавшие зеленую комнату, были записаны у Закревского в особую, зеленую же, книжечку. И все, что говорилось там, а говорилось, как свидетельствуют современники, нараспашку, доносили Закревскому, который сам не имел доступа в эту ненавистную ему комнату. При этом Арсений Андреевич желал знать мнение зеленой комнаты о каждом своем поступке. Установив, например, в своем имении памятник графу Каменскому, с чьим именем и рекомендациями никому неизвестный штабной майор Закревский штурмовал должностные вершины, от адъютанта военного министра до дежурного генерала при штабе Александра I, Арсений Андреевич справлялся у верных людей о том, что говорят в зеленой комнате по поводу надписи на памятнике «Моему благодетелю». И верные люди, заикаясь от страха, сообщали остроты сухого Кобылина, которые приводили генерал-губернатора в бешенство. Кого задевал Александр Кобылин? Грозного правителя Москвы, наделенного полномочиями диктатора. Но что мог поделать Закревский, новоиспеченный граф, получивший титул от финского сената, с этим потомственным аристократом, который в английском клубе стоял с ним на одной ступени аристократической лестницы, если не выше? Трудно графу Закревскому не быть в ложном положении в городе, где общество считает себя аристократическим, где говорят и острят на французском языке, посетовал однажды Кастор Никифорович в разговоре с министром юстиции, благоразумно назвав ложным положением досадное украшение, незримые рога, прочно укрепившиеся над лбом губернатора стараниями Аграфены Федоровны. Потом, когда дело об убийстве Диманш ляжет на генерал-губернаторский стол, титулярному советнику все его остроты и дерзости аукнутся тайным губернаторским следствием, повальными обысками, очными ставками и черными каретами с зашторенными окнами. В годы, предшествовавшие судебному процессу, Александр Васильевич успел восстановить против себя многих влиятельных людей, в чьих руках оказалась потом его судьба. «Причиной этого была его натура, грубая и нахальная», писал в мемуарах начальник главного управления по делам печати Евгений Михайлович Феоктистов, который в молодости был домашним учителем у племянников Александра Васильевича и мальчиком на посылках при его сестрах. Его показания окажутся самыми ценными для секретного следствия по делу об убийстве Деманш. Вспоминая сухого Кобылина, Феоктистов утверждал, что не встречал человека более властного и жестокого. Этот господин, превосходно говоривший по-французски, усвоивший себе джентльменские манеры, старавшийся казаться истым парижанином, был в сущности по своим инстинктам жестоким дикарем, не останавливающимся ни перед какими злоупотреблениями крепостного права. Дворня его трепетала. Мне не раз случалось замечать, что такие люди, отличающиеся мужественной красотой, самоуверенной до дерзости, с блестящим остроумием, но вместе с тем совершенно бессердечные, производят обаятельные впечатления на женщин. Александр Кобылин мог похвастаться целым рядом любовных похождений, но они же его и погубили. С будущим шефом российской цензуры, а тогда студентом Московского университета, которого Александр Васильевич и не замечал в своем доме, как не замечал камердинер или мебель, его еще не раз столкнет судьба. С сердечной полицейской нежностью Евгений Михайлович будет кастрировать пьесы этого жестокого дикаря, запрещать их одну за другой к постановке на сценах императорских театров, не останавливаясь ни перед какими злоупотреблениями цензорской властью. Видимо, такова уж была судьба сухого Кобылина – испить до дна чашу презрения влиятельных рогоносцев, к племени которых принадлежал и шеф российской цензуры. Так же, как и военный генерал-губернатор Москвы, он, благодаря наклонностям супруги, беспрестанно попадал в ложное положение. Правда, Софья Александровна Феоктистова, в отличие от Аграфены Закревской, предавалась греховным страстям не бескорыстно. Министр государственных имуществ Михаил Николаевич Островский, под началом которого служил Феоктистов, оплатил услуги Софьи Александровны щедро, назначением мужа на пост главы цензурного ведомства.